Прошлое воскресенье после собрания у нас в церкви здесь была такая викторина. Викторина на библейские темы, которые организовывали преподаватели для детей. Вопросы, связанные с Библией. И, как мне сказали, разбились на две команды. Дети против преподавателей. И выиграли дети. Да? Преподаватели не выиграли. Дети выиграли. Дети как бы больше могли понять, как отвечать на библейские вопросы. И когда я думал о теме сегодняшней проповеди, моя тема тоже родилась в виде вопроса. И давайте попробуем, да, сможем ли мы ответить на этот вопрос. Можно, Матфей, показать? Что легко на расстоянии и трудно вблизи? Ну, оттуда я слышал, отсюда, любить. Мы должны с этим согласиться, и не просто любить, а я бы добавил или уточнил, любить любовью Иисуса Христа. Вот что сложно. И текст, который мы сегодня будем рассуждать, он как раз отвечает на этот вопрос, который я задал. Давайте мы посмотрим, обратимся к этому тексту. Послание Филиппийцев, 1 глава, 8 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «Бог свидетель». Я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И вот эти слова очень похожи на признание в любви. Не правда ли? Кто влюбленный? Апостол Павел. Кому он признается в любви? Церкви, которая находится в Филиппах. Он признается в своей любви. Он так и говорит, я люблю вас. И это признание в любви, ну, оно немного необычное. И мы сейчас увидим, почему оно необычное. И когда мы думаем о том, а как вообще правильно признаваться в любви. И я вспомнил, когда вот одно время я ездил в Москву преподавать, и у нас на одной сессии были студенты, и они в процессе учебы поженились. И вот они приезжают на следующую сессию уже как муж и жена, а наша сессия, тема сессии – «Семья и брак». И я помню, что я их попросил, вот говорю, у нас тема «Семья и брак», вы только создали семью, можете ли вы поделиться свидетельством, а как вы познакомились, и как вот ты делал предложение, как вот ты признавался в любви? И он согласился, мы как-то все вот настроили, когда вот он вышел, мы как-то так настроились на какое-то такое вот что-то интересное, что-то романтическое. И он сказал очень просто – я, говорит, послал смс-ку, выходи за меня замуж. И она мне ответила, я согласна. И все. Ну, согласитесь, какое-то необычное признание в любви. Ну, не знаю, во всяком случае, в мое время так в любви не признавались. И здесь необычное признание в любви, потому что Павел призывает в свидетели Бога. Ну, я ни разу не слышал, чтобы вот так признавались в любви. Например, молодой человек говорил бы своей девушке, «Маша, я тебя люблю, а если не веришь, вот Петя, он подтвердит, что я тебя люблю». Он свидетель, никто так не делает. И почему Павел призывает Бога в свидетели? И вы знаете, если мы читаем Писание, мы можем обнаружить, что он так делает не первый раз, он уже призывал Бога в свидетели, но в других ситуациях. Когда его обвиняли, у Павла было очень много противников, которые пытались обвинить его в различных грехах, дискредитировать его как пастора, как апостола, как служителя. И, конечно же, защищаясь, он призывал Бога в свидетели. Ну, например, я приведу несколько примеров, когда он обещал церкви в Коринфе, что он придет к ним, и он не пришел. И, конечно же, противники воспользовались этим и сказали, посмотрите, он не пришел, потому что он вас не любит. Посмотрите, что это за пастор, который не держит своих обещаний. И, конечно же, защищаясь, апостол говорил такие слова. «Бога призываю, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Ему приходилось объясняться, ему приходилось защищаться, и, конечно же, он призывал Бога, свидетели, что он говорит правду. Или в другой ситуации иудеи ненавидели Павла, и они всячески как бы наговаривали на церковь, на Павла. И одно из того, что они наговаривали, они говорили, что он насаждает церкви. с корыстной цели, он корыстный человек, чтобы потом собирать деньги с этих церквей для себя, для своей нужды. И когда Павел это услышал, ему снова пришлось защищаться, и он говорил такие слова: «Никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель». И снова он защищается, и снова он призывает Бога в свидетели. Но здесь никто его не обвинял, никто его не, на него не клеветал. Наоборот, церковь Филиппов – это была такая церковь, которая поддерживала его. Даже когда все забыли, эта церковь помнила о нем. И само письмо было написано как благодарность за то, что когда он находился в узах, церковь собрала средства, они отправили Эпафродита, который пришел и принес ему эти средства на то, чтобы он мог жить, и он написал благодарственное письмо. Почему же он здесь призывает Бога свидетелей? И ответ очень простой, потому что апостол Павел говорит такие слова: «Я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». А что значит любить любовью Иисуса Христа? Это значит любить так, как любит Христос. И мне хотелось бы просто три грани напомнить Христовой любви. В чем же заключается Христова любовь? Как любит Христос? И напомнить вот эти вот три грани именно Христовой любви. Во-первых, любовь Иисуса Христа вмещает всех людей. Нам трудно любить всех людей, согласитесь, потому что кто-то похож на нас, а кто-то полная противоположность. Кто-то с нами соглашается, а кто-то с нами спорит. У кого-то характер покладистый, у кого-то ершистый. И поэтому нам свойственно одних людей любить, а от вторых как-то избегать в общении, относиться к ним равнодушно или даже, может, к некоторым враждебно. И апостол Павел уверяет всех, что он вмещает в свое сердце всех. И духовно зрелых, и духовно немощных, и те, которые ему делают добро в ответ на его добро, и те, кто причиняет ему зло и огорчает его. И он говорит: «Я всех вас люблю». Я за всех за вас молюсь, вы все в моем сердце. И согласитесь, что для обычного человека так любить невозможно. Эта любовь, она какая-то неземная, она какая-то невероятная. Трудно поверить в это, при том, что апостол Павел как раз и подчеркивает: «Я люблю всех вас, я вмещаю всех вас в свое сердце». Именно поэтому он призвал имя Бога в свидетели, чтобы сказать этим самым: поверьте, это не просто красивые слова. Я действительно так вас люблю. Я действительно всех вмещаю в ваше сердце. И поэтому я призываю Бога в свидетели, что это действительно правда. Подумайте, какой удивительный человек апостол Павел. Итак, одна из первых граней Христовой любви – Христос вмещает всех людей. При том, что когда Христос обращается к верующим, к церкви, он устанавливает совершенно новую планку того, как верующий человек должен любить. Это отличается от того, что происходит в мире. И Христос такие слова сказал: «Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят, но вы любите врагов ваших». Смотрите, Христос говорит, что если вы любите тех, кто любит вас, кто делает вам добро, ничего удивительного в такой любви нету. И в мире так люди делают. Но вы должны быть способны любить даже врагов. Посмотрите, когда мы говорим о том, что любовь Иисуса Христа вмещает всех людей, это распространяется даже на врагов. А вот вы попробуйте услышать эти слова через призму того, тех слушателей, которые это слышали. Вот в том мире, вот когда Христос говорил «любите врагов», какое они имели представление? Кто такой был враг? Враг был тот, кто хотел тебя убить. Ну, враг – это тот, кто хотел тебя убить, потому что в древнем мире люди воевали, и поэтому врагов обычно называли тех, кто желал смерти. И теперь подумайте, ну как можно любить того, кто хочет тебя убить? Как жертва может любить насильника? Как это возможно? И, конечно же, мы должны сказать – невозможно. Для простого человека это невозможно. И поэтому в этом и удивительно, вот эта божественная неземная любовь, так любил Иисус Христос. И поэтому даже те, кто распинали Христа, мы слышим одну из его молитв во время распятия. «Боже, прости их, ибо не знают, что творят». Вторая такая грань или характеристика божественной любви, она безусловная. Бог любит нас безусловной любовью. Люди, опять же, часто любят за что-то. Ну, за доброту, за красоту, за то, что любят Его. Но Бог возлюбил нас не за что-то, потому что нас не за что любить. Его любовь к нам не заслуженная нами. Иногда можно услышать даже вот от проповедников, что вот мы уникальное Божье творение. Мы уникальны, мы неповторимы, именно поэтому, за это Бог нас любит. На самом деле это неправда. После грехопадения грех настолько исказил образ Божий в нас, что апостол Павел написал такие слова: «Все лишены Божьей славы, потому что все согрешили». И поэтому на самом деле нас не за что любить. И поэтому Божья любовь, безусловно, Бог любит нас не за что-то, Он любит нас незаслуженно, мы не заслуживаем этой любви и никогда не заслужим. И только Бог может научить верующего человека любить других вот такой незаслуженной любовью. И третья характеристика любви Иисуса Христа, она жертвенная. Иисус Христос любит жертвенно. И вы знаете, в нашем понимании или в понимании многих людей любовь связана, может быть, с чувствами, как-то с романтикой, может быть, ну, какой-то сентиментальностью. Но на страницах Писания мы нигде не видим, что, вы знаете, Христос как-то так нежничал с учениками. Иногда были такие моменты, когда Он и называл их, знаете, как маловеры. Петра даже назвал «сатана». И тем не менее Христос любил своих учеников так, как никто никогда на земле в жизни не любил. Рахиль или Иаков, который любил Рахиль и 14 лет отработал у Лавана. Соломон, который любил Суламиту, написал для нее книгу «Песнь песней». Даже вот эта любовь не может сравниться с тем, как любил Иисус своих учеников. И если бы мы спросили Иисуса Христа, а что такое любовь? Вот дай определение любви. То, возможно, Он бы сказал, любовь – это если кто положит душу свою за друзей своих. Любить любовью Иисуса Христа – это значит жертвовать. Любовь – это жертва. И на основании вот библейского учения, на основании примера Христа – я как бы вывел такое определение, на мой взгляд, библейской любви. Оно такое компактное. Посмотрите, я думаю, что вы с этим согласитесь. Что значит любить любовью Иисуса Христа? Матвей, можно показать этот слайд? Любить любовью Иисуса Христа – это значит жертвовать собой ради блага другого человека, который не заслуживает этой любви, не требуя ничего взамен. Подумайте еще раз об этом. Любить любовью Иисуса Христа – это значит жертвовать. Это значит жертвовать ради блага другого человека. Притом, это любовь безусловная. Этот человек, он не заслуживает этой любви. И эта любовь, она бескорыстная. Она ничего не требует взамен. Вот это есть любить любовью Иисуса Христа. И это такой, знаете, тест для каждого из нас. Апостол Павел сказал, что он всех любит такой любовью. Задайте себе вопрос. А я хоть кого-то, хоть одного человека люблю такой любовью или нет? это тест, потому что вот это и есть любовь Иисуса Христа. И вы знаете, почему апостол Павел пишет эти слова? Этим самым он дает пример церкви. Он хочет, чтобы церковь подражала ему, а он, конечно же, подражает Иисусу Христу. Ну, я приведу, может быть, пример из семейной жизни. И все вы знаете, когда, например, в семейной жизни любовь охладевает, всегда находится очень много претензий или обвинений в адрес друг друга. И этот список, он растет, с годами растет и растет. Например, жена может говорить о муже: зарабатывает мало денег, не убирает носки, не уделяет мне внимания, торчит то в гараже, то с друзьями, выдавливает тюбик зубной пасты с середины, крышку унитаза не опускает, сидит в компьютере, мусор не выносит, в квартире ничего не делает и так далее, и так далее, и так далее. А у мужа тоже свой список претензий. Меня не уважает, без конца болтает по телефону, на улицу наряжается, а дома ходит абы как, готовит невкусно, требует, чтобы я помнил все дни рождения, юбилеи, круглые даты, не только ее, но и ее родственников, и так далее, и тому подобное. И вы знаете, что есть и другие семьи, но которые, может быть, как, знаете, говорят, живут душа в душу. Почему? Ну что, может быть, какую-то книжку умную прочитали? Может быть, какую-то проповедь хорошую послушали? Может быть, какой-то семинар посетили? Или, может, просто вот так совпали два идеальных человека без недостатков? Конечно же, нет. Такие же грешники. Но просто они учатся любить друг друга любовью Иисуса Христа. Любовью, которая направлена на благо другого человека, которая безусловна и которая жертвенна. И поэтому все трения, они как-то покрываются этой любовью. И вы знаете, я не знаю, как сейчас, но раньше на многих предприятиях был такой отдел технического контроля, ОТК, не знаю, есть сейчас такой или нет, даже где-то штамп такой ставили. Что это значит? Что, ну, отдел, который следит за качеством выпускаемой продукции. И мы знаем, что некоторые заводы или фирмы или зарекомендовали себя, или наоборот не зарекомендовали себя. И мы, покупая что-то, мы же хотим иметь какой-то качественный товар. Например, вы приходите на рынок и покупаете часы. И спрашиваете: а кто производитель? И вам продавец говорит: Швейцария. И вы: о, заверните, заверните. И пока вы еще не успели расплатиться, продавец говорит: ой, извините, я ошиблась, Китай. А, и вы отдаете назад, огорченные. И вы знаете, что я бы сказал так, что многие люди сегодня неверующие, они скептически относятся к церкви, к Евангелию, потому что они видели в жизни очень много верующих людей, которые не прошли вот такое ОТК, да? Когда в их жизни не видно было самого главного признака вот этой вот любви Иисуса Христа. Именно поэтому в следующем стихе апостол Павел молится за церковь в Филиппах. Посмотрите, следующий стих, 9, где апостол говорит: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала». Итак, посмотрите, любовь — это явление возрастающее. Это значит, что любовь может и охладеть. Вот мирской взгляд, например, на тему любви, она больше связана с чувствами. Поэтому в мире любовь, она может прийти и она может уйти. Потому что люди это связывают с чувствами. Когда люди говорят: ну, я тебя любил, люди думают о том, что были сильные чувства. Потом прошло время, чувства исчезли, и поэтому люди часто в мире говорят: да, я любил, но сейчас я уже не люблю. Поэтому в мире любовь, она приходит и она уходит. Но библейский взгляд на любовь совсем другой. Он связан не с чувствами, а с верностью Богу. И поэтому в библейском понимании любовь никогда не может уйти. И одна из характеристик любви – то, что описывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит: любовь никогда не перестает. Она может охладеть. И мы знаем, что Иисус говорил, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мир – это то место, которое, знаете, как огонь, как вода, которая проливается на огонь. Мир со своим тщеславием, эгоизмом, со своим пониманием небиблейским, что такое любовь, конечно же, может привести к тому, что и наша любовь может охладеть. И самая большая опасность для верующего человека, если охладеет его любовь к Богу, к Иисусу Христу. Об этой опасности Иисус Христос написал в книге Откровения одной из церквей, которая находилась в Эфесе. Я хочу прочесть этот отрывок, вторая глава, книга Откровения, с первого стиха. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много претерпел, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Если бы Иисус Христос не написал вот эти слова, но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь твою, возможно, никто бы ничего бы не заметил. Возможно, если бы мы были в то время и посетили эту церковь, возможно, мы бы рассказывали о том, какая хорошая эта церковь. Почему? Потому что на самом деле в ней было много хорошего, то, что отметил Христос. Правильное богословие, правильное учение. А они защищали церковь от лжеучителей. Они не сносили развратных. Они очень много пострадали за имя Иисуса Христа. И они очень много потрудились. Нам бы казалось, что это какая-то образцовая церковь. Но Христос увидел то, что не могли увидеть другие. И единственную претензию, которую к ней предъявил, вы забыли обо мне. Ваша любовь ко мне охладела. И в Библии мы видим закономерность. Когда у верующего человека охладевает любовь к Иисусу Христу, как следствие, у него охладевает любовь и к ближним. И поэтому для того, чтобы наладить отношения с ближними, ну, скажем так, по горизонтали, ему нужно начать с того, чтобы наладить свои отношения с Богом по вертикали. И еще один пример, который я хочу напомнить, когда Иисус разговаривал с Петром, когда он спрашивал Петра, любишь ли ты меня? И потом дал задание Петру, паси овец моих. Как это связано, задание, с тем вопросом, который Иисус задавал Петру? Очень напрямую. По сути, Христос говорил, Петр, будешь ли ты любить овец, которых я доверил себе, зависит напрямую от того, насколько ты будешь любить меня. Вот такая закономерность, вот такая опасность. И посмотрите, как это кардинально отличается, например, от того, чему сегодня учат светские психологи, которые говорят, хочешь научиться любить ближнего, научись любить себя. А Библия говорит, хочешь научиться любить ближнего, научись любить Бога. Совершенно разные взгляды. Любовь – явление возрастающее. И поэтому я бы сравнил ее, знаете, может быть, с деревом. Ну, когда вам приходилось сажать, может быть, на дачном участке какой-то саженец или какое-то растение, согласитесь, что сразу там несколько листочков, оно хрупкое, оно нежное. И точно так любовь, может быть, у новообращенного христианина, она похожа на такое деревце. Она еще хрупкая, она еще нежная, она еще не способна выдержать какие-то испытания. Но потом проходит время это дерево укореняется, пускает корни, ствол становится более твердым, и оно уже способно выдержать какие-то испытания, ветры, зной, холод, и потом приходит время, и на дереве появляются плоды. И мне кажется, что точно так же и любовь Христова в жизни верующего человека. Любить такой любовью может только верующий человек. И это есть доказательство рождения свыше. Это сильное свидетельство для этого мира, то, что Бог действует в этом человеке, потому что люди в мире не способны на это. И поэтому это явление возрастающее. Для того, чтобы плод был более и более виден в нашей жизни, нужно, чтобы наша любовь возрастала. Что для этого нам нужно делать с вами? И, конечно же, первое, нам нужно учиться. Любить любовью Иисуса Христа, ну, это тоже наука. Точно так же, как ученики спрашивали Иисуса Христа и говорили: «Научи нас молиться». Точно так же нам нужно учиться любить любовью Иисуса Христа. У кого? Где? Конечно же, у самого Иисуса Христа. Хочешь научиться прощать так, как прощал Иисус Христос? Подумай о том, как ты был прощен. Хочешь научиться терпеть так, как терпел Иисус Христос? Ну, подумай о том, как Он терпел. Хочешь научиться быть щедрым? Подумай о том, как Он обнищал ради тебя. Конечно же, этому можно учиться только у Иисуса Христа. Второе, нам нужно практиковаться в любви. Если в любви не практиковаться, мы никогда не будем возрастать в любви. Подумайте, если вы не будете практиковаться, например, в игре на музыкальном инструменте, в учебе или в каких-то других навыках, в спорте, вы никогда не будете в этом возрастать. Чтобы возрастать в чем-то, вам нужно постоянно практиковаться. Точно так в любви. Если вы хотите, чтобы ваша любовь возрастала, практикуйтесь с ней постоянно. Во время вечери мы знаем, что Христос взял полотенце, взял тазик и стал умывать ноги своим ученикам. Это был пример его любви, потому что Иоанн говорит: «Возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил». И это были не только слова Иисуса Христа, но и на примере Он показывал, как Он любил своих учеников. И точно так в нашей жизни. Вы знаете, что любой студент, который заканчивает институт, после окончания института, что в его жизни начинается, студент? Когда вы закончите институт, что в вашей жизни будет?
Разочарование.
Да. Начинается практика, где они практикуются в том, что они получили. И точно так в нашей жизни. Второе – это то, что нужно практиковаться. И поверьте, если не будете практиковаться в любви, никогда не будете возрастать в любви. Я в одной из проповедей приводил этот пример, хочу еще раз его привести, напомнить. Есть такая книга. Книга рассказывает о реальной истории жизни одной семьи. Их единственный сын попал в дорожную аварию и умер. Пьяный водитель сбил сына, и в семью пришло горе, беда, это был их единственный сын. Они жаждали мести, они хотели высшей меры. Но суд рассмотрел это дело как непреднамеренное убийство, и срок был намного меньше, чем жаждали родители. И с одной стороны, в их жизнь вошла вот эта вот горечь, вот эта обида, вот эта жажда мести. С другой стороны, умом они понимали, что такое состояние противоречит учению Иисуса Христа. И в этой книге рассказывается, как эта семья прошла целый путь от ненависти к любви. Они смогли не только простить этого человека, но, навещая его в тюрьме, они смогли привести его к вере в Иисуса Христа. Это целый путь. И точно так же жизнь христианина – это целый путь, когда мы вот в этой начальной точке, когда Бог изменил нашу природу, когда наша любовь, она нежная, она хрупкая, она слабая, И мы должны пройти этот целый путь к зрелости, а для этого нужно постоянно практиковаться в любви. И третье, конечно же, нам нужно возрастать в любви к Иисусу Христу. Еще раз такую, расскажу такую историю. Родители водили одного мальчика в воскресную школу, и однажды мальчик у папы начал спрашивать. И говорит: «Папа, вот нам на занятиях в воскресной школе все время приводят в пример христианина. А кто он такой, христианин?» И отец стал рассказывать, ну, какими характеристиками обладает христианин. И он говорит: «Ты знаешь, христианин – это тот, кто любит других людей. Он ставит нужды других выше своих. Он добрый, он сострадательный, он прощающий». И когда мальчик все это выслушал, он сказал: «Папа, а мы когда в церковь нашу придем, ты мне в нашей церкви его покажешь?» И это вопрос каждому из нас. Вы видели здесь христианина? И, конечно же, когда мы думаем об этих словах апостола Павла, который говорит: «Я всех вас люблю, любовью Иисуса Христа, Бог свидетель», к сожалению, мы с вами должны сказать, что мы не можем, подобно апостолу Павлу, сказать такие слова, потому что планка, ну, слишком высока, потому что задание слишком трудное, потому что жертва слишком большая, чтобы любить всех людей любовью Иисуса Христа. Но эти слова должны не приводить нас в отчаяние, а эти слова лишь должны показать нашу слабость, нашу немощность, наше банкротство без Божьей помощи. Эти слова апостола Павла должны заставить нас бежать к Иисусу Христу, как, знаете, как к океану Божьей любви, чтобы там у Него просить помощи и черпать эту благодать. Только тогда каждый из нас может, подобно апостолу Павлу, сказать другие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Давайте помолимся.